Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Да, как всегда.
Как всегда. Глава Азину. Мы потихонечку прощаемся с книгой Торы.
Да.
Входим в Эрец Исраэль. И вот честно вам скажу. И так вот под конец.
Ну, напоследок.
Да, ну напоследок просто сплошные наезды, как говорится.
Ну нет,
что я буду, предупреждение. Я знаю, что с вами будет происходить. Вы будете такие. И смотрите тогда. То есть, ну как бы уже под конец такое доброе какое-нибудь.
Ну какое доброе? Напутствие. Разве это на самом деле не то, что случается с нами?
Да.
Ну, то есть, с одной стороны, Творец диктует нам законы природы. С другой стороны, он убежден, что мы эти законы природы выполнять не в состоянии.
Вот это поразительно. Он говорит, обязаны выполнить, но не выполните.
Да. А зачем? Для того, чтобы увидеть, изучить на самом деле, кто вы такие и каковы условия, которые от вас требуются. И когда вы не сможете их выполнять, но почувствуете, что вы обязаны их выполнить, тогда вы обратитесь ко мне, и я за вас эту работу завершу.
Вот это самое важное, да?
Да.
То есть иначе вы ко мне не обратитесь, только вот...
Только в таком виде.
Ну вот он и говорит, Моше говорит народу, от Творца. Защитника, создавшего тебя, забыл ты. И забыл всесильного тебя, сотворившего.
Угу.
И увидел Бог и вознегодовал, ибо разгневали его сыны и дочери его. И сказал, скрою лик мой от них, увижу, каков будет конец их, ибо поколение изменников они, сыны, в которых нет верности. Они досаждали мне не Богом, гневили меня суетой своей, и я буду досаждать им не народом, народом подлым, гневить буду их». Конечно, очень такие выражения.
Да, то есть не дам им успокоиться, они будут, конечно, отвратные, они будут преступники большие и друг другу, и к остальным народам мира, и остальные народы мира к ним. И в итоге все вместе ко мне, но только таким образом они все-таки станут народом избранным и особенным.
Исходя из того, что они поколение изменников.
Исходя из этих вот состояний, когда... Ну, через них надо пройти. И только из ощущения зла и необходимости достижения добра из этого становишься в состоянии, когда ты взываешь к Творцу, когда ты понимаешь, что ты обязан, чтобы он сделал над тобой эту операцию.
У меня некое подозрение возникло. Вот скажите, пожалуйста, вот если человек действительно ощутит, что он поколение изменников, что он в нем нет верности, что он досаждает Творцу.
Это называется осознание зла. Мы должны это проходить на каждой ступени, это есть.
И это, может быть, он специально это говорит, чтобы человек также соединился с его этой мыслью.
Да-да-да, Творец объясняет ему его будущее состояние.
Что за этим следует? Не самобичевание. Я такой.
Не-не-не-не, исходя из этого, надо действовать. То есть, это то, что тебе дает Творец. То есть, Творец говорит, что с тобой будет. То есть, это он тебе дает. А ты должен из этого состояния возрождаться.
То есть, когда он говорит, они досаждали меня не Богом, гневили меня, и я буду досаждать им не народом, народом подлым, гневить буду их. Да. Вот вы можете последнюю фразу объяснить?
Вот такое будет тебе состояние среди твоего народа, что вы будете друг друга ненавидеть, и в этой ненависти еле-еле так будете существовать на самом низком уровне.
То есть, это ощущение человека, что я народ подлый, да?
Конечно. Ты не видишь, что происходит вообще с нашим народом, насколько он разорван, насколько он разлучен, насколько он противоположен внутренне сам себе. Нет другого такого народа, который был бы столь многогранен в своем...
полюсности такой.
Да, только полюсности отрицательной.
А даже вы ничего особенно положительного...
Положительного ничего не могу сказать. Ничего. По сравнению с тем, что требует от нас Творец, у нас нет ничего положительного, а если есть, это положительное не соотносится с нами. Это с тем, что существует в нас от Творца, как искра, из которой может возгориться пламя.
Но искра в нас есть.
Искра есть. Но именно поэтому мы еще и более подлые, еще более эгоистичные, чем все остальные народы.
То есть, если бы искры не было, мы бы не были такими подлыми и эгоистичными?
Если бы не было искры, мы были бы все как остальные народы. Это то, что наши социалисты кричат, что мы все как все остальные. Это такая глупость. Мы не как все остальные, не будем не как все остальные. У нас есть то, что отличает нас от всех остальных народов на протяжении всех тысячелетий нашей истории. И мы никуда не денемся от этого. Мы обязаны понимать, что мы должны реализовать какую-то в себе особую истину, методику, быть светом для народов мира. Что значит этот свет? То есть показать всем народам в мире возможность соединения, объединения, создания правильной общности людей, в которой раскрывается Творец. Но это только мы можем сделать. За это нас и ненавидят. За то, что мы не выполняем свои функции. Так что...
Вот скажите, пожалуйста.
Народ подлый.
Подлый.
Ну, а как ты бы сказал бы еще человеку, который может сделать тебе добро, но не делает? Ну, да. Ты бы назвал его подлым?
Если бы я это понимал, то да.
Ну, вот. А они инстинктивно это понимают.
Народы мира.
Да. И поэтому ненавидят, и по праву ненавидят. Особенно в такое время, когда мы можем раскрывать, когда мы уже получили землю, получили государство, получили все условия, раскрывается наука Каббала, мы можем это все раздать людям, разнести всем. Никто не хочет слышать, все нас только пинают. Каббалистов я имею в виду. Ну и что дальше, что делать?
Вот скажите, пожалуйста, поэтому он скрыл лик свой?
Да, Творец отдаляется, он скрывается за нашим эгоизмом, который должен сейчас именно раскрыться в свойстве отдачи и любви над эгоистическим свойством. Мы этого не делаем, тогда он скрывается еще больше.
А что такое открытый лик Творца, можно сказать?
Открытый лик Творца, когда мы видим правильное управление, когда мы знаем, как поступать, и на каждый наш поступок правильный, немедленно мы видим, ощущаем, получаем правильное, доброе, прекрасное воздействие природы.
То есть есть такое, да? Наше действие и тут же ответ.
Абсолютно полное взаимодействие. Абсолютно полное. То есть я что-то делаю и немедленно получаю. Барий Шалам пишет это в статье «Скрытие и раскрытие лика Творца».
Да, там такая фантастическая статья, прямо скажем.
Да, там абсолютно все. То есть природа вся раскрыта мне, как панно, в котором я все вижу. И я могу все делать и брать с нее все, все что угодно. Мы работаем с ней в унисон. В тандеме с таком.
Ну, вот дальше еще немножко проклятий. «Ибо пылающий огонь, гнев мой, изжигает до глубин преисподней, и пожирает он землю и плоды ее, и опаляет подножие гор». Вот можно вот это вот? «Сжигает гнев мой до преисподней».
То есть все, что делается человеком, исходя из его эгоистического идеала, это все просто сгинет в любых этих четырех видов казней. Зор описывает нам это в очень неприятных, я бы сказал, выражениях. И поэтому, в общем, ну, все зависит от человека. Ну, что тут сказать?
А то, что пожирает плоды земли...
То есть ничего не будет, ничего у тебя в итоге не будет. Сейчас мы думаем, что впереди нас золотой век. Будут роботы работать, а мы будем лежать на пляже, гулять целый день и так далее. Нет, этого не будет. Это человечество так думает, что будет золотой век. Никакого золотого века не будет. Люди будут валяться в депрессии. Они будут питаться наркотиками и таблетками.
Это есть пылающий огонь?
Да. Они будут ненавидеть себя и весь окружающий мир. Они захотят умереть и не смогут. Будет жизнь хуже смерти.
Это и называется сжигать до глубин преисподней, да?
Да. Это преисподняя, это действительно то так. Есть, спроси у человека, который мучается от депрессии. Если он может умереть, он счастлив. А если не в состоянии наложить на себя руки, что он делает? Вся его жизнь – это сплошные муки. Это еще ничего по сравнению с тем, что будет.
А вот что означает «опаляет подножие гор»? Вот чисто
такое. Гора от слова «Ирурим». То есть сомнения, всевозможные возмущения внутренние и все прочее. Ты будешь видеть, что все это исходит от Творца. Так что никуда тебе от этого не деться. И все это потому, что ты пренебрегаешь его путем подняться над своим эгоизмом в область отдачи и любви. Так что чувствуй, что он полностью во всем против тебя. То есть не сможешь жить и не сможешь умереть. И будешь все время ежесекундно страдать. Это состояние, которое в итоге приведут людей к исправлению. Но очень длительным и страшным путем, который называется путь страданий.
Вот дальше продолжает он. «Нашлю я бедствие на них, все свои стрелы выпущу в них. Изнурены они будут голодом и охвачены жаром, и мором лютым, и зуб звериный нашлю я на них, и яд ползучих гадов. Из мне будет губить меч, а из домов ужас, и юношу, и девицу, ребенка и человека седовласого».
Да, то есть все друг за друга коллективно отвечают, и в итоге, конечно, состояние неприятное.
Вот скажите, пожалуйста, я просто хотел по слову от вас услышать. Мы, в принципе, заканчиваем практически эту главу. И вообще, стрелы, которые выпущены от Творца, что это такое? Вот стрелы выпущу в них.
Это действительно стрелы. То есть, это четкое направленное противодействие всяким попыткам человека как-то улучшить свое состояние в эгоистической плоскости. И поэтому он будет видеть, как любое его эгоистическое начало, чтобы как-то поднять себя, успокоить, подсластить, оно немедленно будет получать, ну, как удар током.
Понятно.
Вот ты что-то хочешь, получаешь, что-то хочешь такое, хоть немножечко, ничего.
Вот и дальше он говорит. Изнурены они будут голодом и охвачены жаром и мором лютым.
Да.
Лютым. Голод. Что такое изнурение голодом? То, что вы говорили?
Ничего. Все, что захотят, они ничего не будут иметь. Но и умереть не смогут.
Угу. То есть будут изнурены, охвачены жаром, мором лютым, но не умирают.
Как-то. Нет, не умирают. А умереть – это освобождение.
А вот зуб звериный нашлю я на них и яд ползучих гадов.
Это сам человек друг другу будет так делать. Захочет насладиться просто плотью другого.
Это зуб звериный, да?
Да, будут люди есть друг друга.
Это не зверь, это...
Нет, нет, о зверях не говорят.
Не говорят. А яд ползучих гадов?
Это то, что есть у тебя на языке.
Дальше. Извне буду губить меч, извне будет губить меч, а из домов ужасы юношу, девицы, ребенка и человека седовласого.
Ну, я не знаю, как это все. По-моему, так описано, как написано, это уже. Неужели этого недостаточно?
Да, ну, хочется все-таки вот.
Ну, сделай из этого кино.
Хорошо. Вот дальше. Сказал я, положу им конец, сотру у людей память о них. Если бы не остерегался я гнева врага, чтобы притеснители их не возомнили и не сказали, рука наша одолела, а не Бог сделал все это. Угу. Ибо это народ, потерявший рассудок, и нет у него разума. Будь они умны, поняли бы это, осознали, каков будет конец их.
То есть задача Творца – довести человечество до осознания. Не истребить никого, конечно. А довести человечество до осознания того, что подъем над нашей природой – он является благом, необходимостью и абсолютной свободой со стороны Творца. То есть он тебя должен довести до состояния очень интересного, практически парадоксального. Ты, с одной стороны, должен быть абсолютно свободный в этой абсолютной свободе, то есть когда на тебя не действуют, в принципе, никакие страшные состояния. Ты должен выбрать добровольно свойства отдачи и любви. Мы этого пока не видим.
Да,
мы видим наоборот, палкой к счастью. Но в итоге человек осознает под воздействием, под воспитанием этой палки к счастью, он приходит к состоянию и говорит, даже если я вернулся бы в то состояние эгоистическое, я бы не хотел его ни в коем случае. Слава Богу, я научился злу своей природы, постиг его это зло, и на этом я прощаюсь с ней. Ни в коем случае не хочу в нее дальше. Не потому, что мне плохо в ней было, я пережил такие страдания, а потому что эта эгоистическая природа, она является злом в отношении между мной и других людей. Мной и Творцом.
То есть заканчивается во мне этот крик: «Верни меня в Египет снова».
Нет, ни в коем случае, тут уже все. То есть в итоге проявляется постижение удивительной высоты, совершенства в свойстве отдачи и любви. Но это все через очень большие страдания.
Вот меня здесь интересует вот этот вот...
Мы видим, что люди, которые проходят даже в нашем мире большие страдания, они все-таки тянутся к милосердию сами.
Да, на себе испытали страдания.
Да, да. Вот.
Угу. То есть этот свет в них немножко входит, да? Он дает конечно, вкус.
Да, 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 обязательно.
Вот здесь есть такое предложение: если бы не остерегался я гнева врага, чтоб притеснители их не возомнили и не сказали: рука наша одолела, а не Бог сделал все это.
Вот человек должен увидеть это все воочию, что то, что происходит с ним, не может быть, чтобы это происходило само по себе, с точки зрения вот простой природы, этой неживой, а это управляемая программа, которая работает над ним и приводит его к осознанию источника своего.
Вот дальше идет. Как бы мог один преследователь тысячу, а двое обратить в бегство 10 тысяч, если бы не продал их, защитник их, Бог не выдал бы их. Это не очень понятная мне фраза, честно говоря.
Нет, фраза очень простая, что если ты идешь в правильной к правильной цели, в правильном намерении, то у тебя силы возрастают тысячекратно. Угу. Вот. И причем не тысячекратно, а если ты один, то тысячекратно, если ты вдвоем, то в 10 тысяч раз, допустим.
А вот в чем дело.
Да. То есть за счет сложения двух противоположных эгоистических систем ты получаешь одну во много-много раз большую, чем их общая сумма. Ну, это потому что на следующей ступени действует. Проблема такова, что если на этой ступени, на которой я сейчас нахожусь, я собираю все-все силы, все желания, все свойства разума, познания, и хочу подняться на следующую ступень, то все-все-все, что существует на этой низшей ступени вместе взятое, оно всего лишь равно одной единице из миллионов единиц на следующей ступени.
То есть это вот эта единичка следующей ступени равна миллиону нижней, да?
Все нижние ступени.
Все нижние.
Да.
То есть вот это вот маленькая духовная...
Это вот получается бесконечность, а на следующей ступени она всего лишь единица. И снова ты постигаешь на следующей ступени эту единицу, разрастается она как бесконечность, и все равно это единица на следующей ступени. И так далее. Это свойство ступеней высшего мира.
Тогда вот когда-то говорили, что все миллионы лет страданий – это вот одно маленькое-маленькое постижение самой низшей духовной ступени.
Абсолютно. Она все нивелирует. Но что значит нивелирует? Она заслоняет абсолютно все, всю предыдущую ступень со всеми ее проблемами, ужасами, страданиями и всем. Но когда тебе надо ощутить левую часть, то есть страдания на этой верхней ступени, ты уже ощущаешь и ее, и все нижние ступени. То есть ты проваливаешься до конца. Это, ну, то есть, это драма интересная.
Интересно. Вот дальше что говорится. «Ибо не таков покровитель наш, их покровитель, даже враги наши, судьи в том». Мне вообще тут непонятная фраза совершенно для меня.
Да?
«Ибо не таков покровитель наш, их покровитель, даже враги наши, судьи в том. Ведь от виноградной лозы с дома лоза их, из полей Аморы виноградины их, виноградины ядовитые, гроздья горькие у них, яд змеиный, вино их и жестокий яд змей».
Да, то есть, где их? Это то же самое в нас, только если в эгоистической линии, в левой, а не в правой, в альтруистической. То есть надо сказать, что когда мы идем в левой линии, то, естественно, все, что получается, она как и правая линия. Тут, но следствие – это яд.
То есть виноград?
Неважно, что.
Ну, грубо говоря, виноград оказывается ядовитый, да? Пчелиный мед и оказывается...
Все горькое, ядовитое, потому что не на вкус имеется в виду, а вследствие употребления любого свойства, силы, природы ради себя, ты раскрываешь ущербность, конечность, несостоятельность, зло.
Практически смерть получается, да?
Ну, если смерть, это хорошо. Смерть в Каббале не считается за самое большое зло или наказание.
И не самое большое страдание.
Смерть избавляет.
Да, иногда так думаешь, ну, так, знаете, бывают такие моменты в жизни. И действительно...
Огромное количество людей с удовольствием бы умерло, чем ощущать такую ничтожную жизнь.
Ну вот дальше еще такой немаленький кусочек. «Ведь сокрыто это у меня, запечатано в хранилищах моих. У меня отмщение и воздеяние, когда споткнутся они, ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им, ибо рассудит Бог народ свой и за рабов своих отомстит, когда увидит он, что истощилась сила, и нет защищенного и избавленного. И скажет он, где боги их? Твердыня, у которой искали они защиты, которые ели жир жертв их, пили вино возлияния их. Пусть встанут они и помогут вам, дадут вам убежище». В последнее время стал мало понимать это, вот, честно говоря.
Нет,
вот
это все очень просто.
Для меня это какой-то запутанный русский язык. Да.
Язык такой чересчур, через яти.
Да.
А тут нет. Ну, просто когда это идет от Творца в таком виде, то они переводят немножко таким ятиеватым языком.
Да. Ну, вот тогда немножко по этому
поводу. Тут все очень просто. То есть, это опять-таки соответствует с тем, что мы раньше говорили. То есть, все, что захочет человек создать, все, что он сделает, если это делается с точки зрения эгоизма, это приводит его в итоге, все равно приводит к правильному состоянию, но через очень длительный альтернативный путь. Он должен будет убедиться в том, что все эти действия, которые он сделал, все его планы, все его мысли, они все... Каждая из них в отдельности, все вместе, они все порочны, потому что они не направлены через людей на добро и к Творцу, ради Творца. То есть выполнение вообще всех заповедей Торы, оно должно быть не потому, что мне хорошо, или даже людям хорошо. На людях я только отрабатываю себя, свое правильное отношение. А оно должно быть таким, потому что этого требует высшее управление. Мы доходим до состояния, когда нет вообще никакого расчета, что такое хорошо и что такое плохо. А потому что над правой и левой линией хорошо и плохо находится высшая точка, кетер. И только потому, как это исходит от него, от кетер, от короны, от высшей точки, поэтому я так выполняю. То есть у меня нет абсолютно никаких чувств, мыслей, с которыми я бы оправдывал или обвинял бы, и каким-то образом сам бы выбирал, анализировал, действовал, реализовывал бы эти действия. То есть я хочу руководствоваться только тем, как это исходит из самой высшей точки. А там нет вообще никакого отношения ни к эгоизму, ни к альтруизму. Там еще выше этого. То есть, потому как это так. Но в этом так, там, где не существует никакого анализа со стороны человека, там именно он и входит в абсолютное постижение.
Да. Это высоко.
Это высоко и непонятно нам, но просто...
Не, ну это,
ну чтобы это понять, еще... насколько Творец... В итоге, в общем, требует от нас действительно полного подъема над своей природой. Наша природа создана для того, чтобы мы над ней таким образом поднялись. То есть все заготовки в нас существуют, в желаниях и в разуме. А далее это уже по дороге. Мы приобретаем еще дополнительные свойства, но в итоге приходим к состоянию, когда наверху, на самом верху, там нет разницы между... наказанием и вознаграждением, между добром и злом. Ничего, там все выше этого. Там, где находится сам Творец.
Ну вот, вот я бы на этом как бы застыл, но мы еще продолжим немножко. Я здесь и в голове еще немного. Вот тут говорится дальше. «Смотрите же ныне, что я это, и нет всесильного, кроме меня. Я умерщвляю, и я оживляю. Я поражаю, и я исцеляю. И нет спасения от руки моей. Вот вознесу я к небу руку мою и скажу: жив я вовеки.
То есть...
Такой гимн «я».
Это то, что мы говорили раньше тоже, только сейчас он говорит относительно себя. Раньше он говорит относительно человека, как достичь этой точки, а сейчас он относительно себя, что сам он находится вне каких бы то ни было обозначений человека, плюс, минус, добро, зло и так далее, а достичь этой высшей точки, нейтральной, в принципе, выше нашей природы, в которой мы оцениваем всегда по вознаграждению и наказанию, вот. К этой точке мы должны прийти. То есть в итоге именно этот путь, хотя он и есть вознаграждением и наказанием, но в итоге именно этот путь, он приводит нас к вершине, на которой уже нет никаких отличий, все сливается вместе.
То есть он как бы говорит: я вершина здесь.
Да, да.
И все. Да. Есть только я.
Да, и ничего другого. То есть в этом абсолюте сливаются абсолютно все, какие бы то ни было противоположные свойства, силы, мнения, действия, ощущения, и все входит только в единство.
То есть все поиски человека, сомнения человека.
Совершенно, совершенно и единое. Поэтому говорится: слушай, Израиль, наш Творец, наш Бог един. Един, потому что именно этого состояния мы должны достичь. И все противоположные ощущения, мнения, мысли, чувства, они все поглощаются в этом единстве, пропадают в нем, и мы постигаем только одно его.
Ну, мы продолжаем, потому что осталось здесь совсем немного от главы. Вот говорится дальше так: «Когда заострю я сверкающий меч мой, и станет вершить закон рука моя, отомщу я врагам моим и ненавистникам моим воздам, напою стрелы мои кровью, и меч мой пожирать будет плоть, кровь убитых и пленных, головы разгромленного врага. Прославьте народы, народ его, ибо за кровь рабов своих отомстит он, и мщение совершит над врагами их, искупит землю свою и народ свой».
Это уже говорится о вознаграждении, о том, насколько внутрь Творца мы можем войти и постичь все его единство. Постижение единства – это является самой наивысшей точкой постижения Творца, нашим путем, когда все наши свойства, называемые народами, они все работают только на это, только на постижение единства.
Это вот это уже постижение идет.
Да.
То есть тут есть такой путь в этой главе, да? Сначала он говорит о народе, потом говорит о себе, а потом говорит о вас, постигших.
Да.
Вот и дальше он продолжает. «И пришел Моше и произнес все слова песни этой народу, он Иешуа, сын Нуна. И окончил Моше произносить все эти слова всему Израилю. И сказал им: обратите внимание ваше на все слова, которыми я свидетельствую о вас сегодня, которые вы заповедуете сынам вашим, чтобы строго исполнять все слова учения этого. Ибо это не пустое слово для вас, но это жизнь ваша. И благодаря этому продлятся дни ваши на земле, в которую вы переходите через Иордан, чтобы овладеть ею».
Да.
То есть он говорит,
это все
самое важное.
Возьмите это как цель, как методику, как план, программу, и сделайте из этого действительно всю свою жизнь. То есть войдите в эту программу, которая приведет вас к цели творения, потому что иначе другим путем это возьмет у вас тысячи лет, войны, огромные страдания, то, что нежелательно ни в ваших глазах, ни в глазах Творца. Но все равно придется вам выполнить то, что завещено в этой книге.
Ну, это уже такие слова отца, на самом деле.
Да?
Слушайте это, и все как бы будет. И дальше вот заканчивается эта глава так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше в тот же день так: взойди на эту гору, Аварим, гору Нево, что в стране Муав, что напротив Иерихона, и осмотри страну Кнаан, которую я даю сынам Израиля во владение, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приобщись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Гор, и приобщился он к народу своему за то, что вы неверны были мне среди сынов Израиля при водах распри, в Кадеше, в пустыне Цин, за то, что не явили святости моей среди сынов Израиля, поэтому издали увидишь ты страну эту, но туда не войдешь, в страну, которую я даю сынам Израиля».
Да. Удивительно, что Моше, самый великий праведник, самый большой человек из
живущих,
живших,
да.
живших, и вообще персонаж, как духовный персонаж, он не может войти в землю Израиля, а народ Израиля может.
Вот этот народ, вот
да,
этот, да?
Вот этот, да. Которому впереди предстоит еще очень-очень нехорошее действие по взаимному обвинению и вражде, и уничтожению, убийствам и всего-всего прочего. Да, но это ступень Моше. Он должен остаться вне Израиля, он должен проводить свой народ, он должен видеть землю Израиля, это он видит. Вот. Он таким образом как бы исправляет от себя, от свойства бины, эту землю Израиля, и после этого, после того, как он это видит, то народ Израиля, все остальные свойства эгоистические, могут начинать туда входить и осваивать эту землю, то есть эти желания, и перерабатывать их на отдачу ради Творца.
Вот почему здесь говорится, что это земля Кнаан? Она пока еще земля Кнаан?
Да. Землей Израиля она станет после того, как оттуда будут изгнаны все эгоистические желания, которые невозможно исправить. Это 7 народов, так называемых, живущих там. И после того, как будет построен храм, распределены все земли и так далее, то есть после того, как будет освоен этот эгоизм, желания, и они с ним будут подчинены, эти все эгоистические желания, 12 коленам, свойством, намерением ради Творца.
И тогда она станет землей Израиля.
И тогда она становится Исраэль, прямо к Творцу.
И вот скажите, пожалуйста, почему он здесь говорит, почему Моше не войдет в землю Израиля? Потому что он прегрешил с Аароном?
Да, потому что ударил по скале.
Да, дважды там.
Да, было у нас такое. Дело в том, что...
А почему он припоминает ему это сейчас?
Нет, не припоминает. Дело в том, что, ну, как говорится об этом и в Зоре, и в Кабале, что якобы была возможность у Моше поступить иначе и постепенно-постепенно привлекать свойства отдачи к свойству получения другим путем. То есть, ну, постепенным методом. А этого не было сделано. И поэтому отогнал он тогда... ну, было там и...
Да, мы проходили с вами. Да,
поднимал руки и так далее, в общем.
Ну, вот меня интересует, почему он сейчас вот это ему припоминает.
На этом заканчивается его действие. Но, в принципе, я бы сказал, в оправдание. Моше не может войти в землю Израиля. Потому что это свойство абсолютно полной отдачи и любви, которая будет достигаться только в самом конце исправления. То есть, в принципе, постепенное раскрытие сейчас этого свойства, оно будет происходить в сынах, так сказать, в этих частных желаниях, но он на самом деле представляет собой абсолютное свойство отдачи, абсолютная бина. И поэтому...
То есть, как говорится, не было такого и не будет такого, как Моше,
да.
Это об этом говорит.
Да, конечно.
И как вы же сказали, он как бы ждет нас, когда мы дойдем до его 120-й ступени, чтобы вместе с нами двинуться на оставшиеся 5.
Там нас ждут многие праведники.
Спасибо, мы закончили на этом эту главу, перед нами последняя глава. Дорогие друзья, будьте и дальше с нами, еще вот почувствуем, что такое старт, вход в Эрец Исраэль. Будьте с нами дальше, до свидания.